780 и 17 730. Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в эфир выйдет программа «Ваше здоровье».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Израильская авиация нанесла сегодня утром удары по окраинам ливанской столицы. Раскрыта кража экспонатов из фондов Эрмитажа. В Свердловской области сегодня утром при взлете упал вертолет Ми-8. Ракета-носитель «Протон-М» вывела на орбиту европейский спутник связи. Израильское командование сообщило, что 8 военнослужащих были ранены в окрестностях ливанского города Тир. По словам военных, там проводилась операция против боевиков Хезболлах, которые подвергли в пятницу ракетному обстрелу израильский город Хадера в 70 километрах от границы. Ранее в субботу группировка Хезболлах заявила, что ее силам удалось пресечь высадку израильского десанта около Тира. ВВС Израиля вновь нанесли удары по южным окраинам ливанской столицы Бейрута. Боевики Хезболлах продолжают обстрелы израильских городов. 5 человек сегодня были ранены в Хайфе. С подробностями наш корреспондент в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
В ходе боев с силами Хезболлах в южно-ливанской деревне Мархабе погибли 2 военнослужащих бригады Голани и еще 2 ранены. В столкновении было уничтожено по меньшей мере 7 боевиков. В Южном Ливане израильские войска взяли под контроль около 20 населенных пунктов и завершают операцию по очистке от боевиков временной зоны безопасности вдоль ливано-израильской границы. Министр обороны Амир Перец намерен продолжить наступление на глубину свыше 20 километров. В Тель-Авиве и пригородах спешно проводится проверка бомбоубежищ в связи с угрозой Хезболлах обстрелять город в ответ на воздушные налеты на Бейрут. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Бейрут сегодня прибывает помощник госсекретаря США Дэвид Уэлч в попытке урегулировать израильско-ливанский конфликт. По сообщениям США и Франции, близки к достижению компромисса по проекту резолюции Совета Безопасности ООН по разрешению ближневосточного кризиса. После окончательного согласования позиций Вашингтона и Парижа проект будет передан всем членам Совета Безопасности.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине полностью сформирован новый кабинет министров во главе с Виктором Януковичем, рассказывает наш корреспондент Владимир Вахненко.
В полночь Виктор Янукович провел первое заседание кабинета министров. Поздно вечером в пятницу Верховная Рада большинством голосов утвердила новый состав правительства. Из 24 портфелей 15, в том числе все должности экономического блока, получили соратники премьер-министра Виктора Януковича по партии регионов. 7 представителей пропрезидентского блока «Наша Украина», 2 социалисты и ни одного портфеля не досталось коммунистам. Согласно Конституции, за президентом остались силовые министерства внутренних дел и обороны, а также внешнеполитическое ведомство. При этом свои должности сохранили сторонники сближения Украины с НАТО и Европейским Союзом, министры иностранных дел Борис Тарасюк и обороны Анатолий Гриценко. Утверждение состава правительства стало последним решением Верховной Рады перед уходом на каникулы. Теперь депутаты соберутся только в начале сентября, и, как ожидается, тогда же будет объявлено о создании нового формата правительства. Коалиции, блок Юлии Тимошенко объявил о готовности создать теневое правительство. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Свердловской области сегодня утром при взлете упал вертолет Ми-8, перевозивший почту. 5 человек получили незначительные травмы. По данным МЧС, на борту находились 3 члена экипажа и 2 пассажира. Разрушена хвостовая часть вертолета. Обстоятельства аварии выясняются. В Москве сегодня произошли 3 крупные автоаварии. Пострадали 17 человек. 9 машин столкнулись на Каширском шоссе, 2 на Таганской площади, 5 автомобилей, включая маршрутное такси, в Батайском проезде на юго-востоке города. Кража экспонатов из фондов Эрмитажа раскрыта. В ночь на субботу задержаны 2 подозреваемых. По их показаниям, в течение 6 лет ценные предметы выносились из музея при участии одной из сотрудниц, которая некоторое время назад скончалась. Следствие уже располагает данными о том, как были похищены и куда сбыты около 70 экспонатов из списка пропавших. А в пятницу был найден еще один экспонат. Это церковная чаша, которая используется при обряде причащения. Ее передал московский антиквар, сообщил заместитель руководителя Росохранкультуры Анатолий Вилков.
Он приобрел в 2004 году, отреставрировал, там были утраты какие-то, и затем несколько раз выставлял на наших антикварных салонах, которые проводятся 2 раза в год,
сказал представитель Росохранкультуры. В российской армии с начала этого года от неуставных отношений пострадали более 3500 военнослужащих. Об этом сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка. По его словам, от издевательств со стороны командиров погибли 17 солдат. Более 100 получили травмы различной степени тяжести. Чайка также подверг критике позицию прежнего руководства военной прокуратуры.
В последние годы военная прокуратура, к сожалению, заняла несвойственную позицию. Был взят курс на откровенную конфронтацию с органами военного управления. Вместо, на мой взгляд, конструктивной совместной работы по решению стоящих перед всеми задач, она заняла позицию отстраненного наблюдателя и критика непосредственно предпринимаемых шагов,
сказал Юрий Чайка.
Радио «Свобода», новости.
Куба отвергла призыв США провести демократические реформы. В пятницу госсекретарь США Кондолиза Райс обратилась к гражданам Кубы с призывом способствовать демократическим переменам в стране.
Соединенные Штаты уважают ваши гражданские права, и мы готовы помочь вам обеспечить соблюдение этих прав. Говорить и думать то, что вы хотите, молиться так, как считаете нужным, и избирать собственных лидеров свободно и честно на демократических выборах.
Сказала госсекретарь США, обращаясь к гражданам Кубы. Ранее в тот же день кубинские власти сообщили, что 79-летний лидер страны Фидель Кастро, перенесший операцию на кишечнике, идет на поправку и скоро вернется к работе. Страной временно руководит младший брат лидера Рауль Кастро. Ракета-носитель «Протон-М», стартовавшая в ночь на субботу с космодрома Байконур, вывела на орбиту европейский спутник связи. Аппарат Hotbird 8 предназначен для обеспечения связи интернета и цифрового телевидения на Европу и Северную Африку. Предполагается, что он проработает на орбите по меньшей мере 15 лет. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Израильская авиация нанесла сегодня утром удары по окраинам ливанской столицы. Раскрыта кража экспонатов из фондов Эрмитажа. В Свердловской области сегодня утром при взлете упал вертолет Ми-8. Пострадали 5 человек. Это были новости на волнах Радио Свобода. Подробности этих и других событий на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклеменщева, и мы сегодня говорим о реабилитации сердечных больных, и прежде всего о реабилитации после инфаркта миокарда. У нас в гостях известный нам доктор Михайловский Валерий Михайлович, директор государственного предприятия «Реабилитационный центр по социальной адаптации инвалидов и участников военных действий», что в Зеленограде. И новый гость нашей программы – Аршинов Владимир Сергеевич, заведующий кардиологическим отделением Московского областного госпиталя ветеранов войн. И, как всегда, американскую сторону вопроса нам представит наш постоянный медицинский эксперт профессор Даниил Борисович Голубев. И мы начинаем. Владимир Сергеевич, первый вопрос как кардиологу к вам. Вот насколько распространен инфаркт в России, по вашей оценке?
Ну, инфаркт миокарда – распространенное заболевание, и он все чаще и чаще поражает молодой возраст. Вот. Причина инфаркта миокарда, ну, наверное, разнообразна. Это, наверное, и стрессовое состояние нашего общества, это и распространенность курения, это не плохая информированность населения о целесообразности контроля за артериальным давлением и липидным спектром крови.
А приблизительные какие-то цифры вы можете назвать? Или сейчас их не выделяют в общей структуре сердечно-сосудистых заболеваний?
Ну, к сожалению, я такими цифрами не владею. Но я думаю, что инфаркт миокарда в структуре сердечных заболеваний занимает серьезные позиции.
Валерий Михайлович, а ваши пациенты, которые поступают к вам на реабилитацию после инфаркта, они как-то... Ну, можно сделать социальный портрет? Это пожилые люди, это кто? Это работники стрессовых каких-то профессий?
К сожалению, сейчас инфаркт очень помолодел. И все больше и больше молодых людей совершенно в неожиданной ситуации, когда никто не ожидает, что может произойти катастрофа, вдруг обнаруживается, что у него развивается тяжелейший инфаркт. То же самое, кстати, и по инсультам, можно сказать. И, конечно же, здесь одно из ведущих таких вот ролей играет тот образ жизни, который ведут люди эти. И в наше время, конечно, это самое главное – это их перенапряжение. И молодые люди работоспособные, но перед ними стоят такие цели, которые иногда они не могут выполнить. И они все подстегивают себя, и это приводит, к сожалению, очень часто к трагедии.
Как говорили древние арабы, секрет счастья в том, чтобы знать то, что ты можешь, и не хотеть больше. А у нас, очевидно, все общество настроено на достижение супер-успеха. А это, наверное, является тяжелым фактором риска. А сейчас я хочу спросить профессора Голубева о том, какова частота инфарктов в Америке и насколько вообще это все распространено.
Несмотря на все успехи медицины, инфаркт миокарда остается ведущей причиной смертей в Америке и по сей день. Объявляя о проведении месячника заботы о сердце, жена президента Лора Буш недавно отметила, что сердечная ишемия, то есть инфаркт миокарда, ежегодно уносит жизни более 1 000 000 жителей страны, то есть около 2500 в день. Причем женщин в прошлом году умерло от инфаркта на 65 тысяч больше, чем мужчин. Это относительно новая черта зловещей болезни не только в Соединенных Штатах, но и в целом ряде других стран. При том, что инфаркт у мужчин изучен значительно полней и подробней.
Действительно, это так, потому что первыми, кто страдает от инфаркта, это, наверное, все-таки мужчины. Не так ли, Владимир Сергеевич?
Да, в структуре пациентов, которые находятся по поводу инфаркта миокарда, преобладают мужчины, и, к сожалению, возраст их становится намного моложе. И заболевание протекает более серьезно, с различными серьезными осложнениями.
Тем не менее, женский инфаркт – это тоже проблема, к несчастью, плохо диагностируемая, насколько я знаю, из сообщений новостных средств информации. Это пока еще действительно очень молодая тема. Но вот инфаркт произошел. Мы потом поговорим, конечно, о профилактике, о том, как его не допустить. Но вот после того, как он произошел, каков должен быть порядок действий? Существуют ли на этот счет какие-то строгие методические рекомендации в России? Владимир Сергеевич.
Ну, инфаркт миокарда, если он возник острый, это сложное и грозное заболевание, но приводит к тяжелым последствиям очень быстро. Естественно, быстрое обращение за медицинской помощью – это залог успеха.
Вот да, чем... я где-то читала, что 70% смертей от инфаркта – это просто не доехала скорая. И человеку не успели дать обезболивающие.
Совершенно верно. Дело в том, что на догоспитальном этапе и ближайший месяц после развития инфаркта миокарда погибает основное количество людей. Это до 40%. Вот. В последующем, конечно, смертность резко уменьшается. И в ближайший год она достигает всего лишь 6-8%.
И что нужно делать вот в этот, как бы после этого месяца, который человек проводит в клинике?
Но прежде всего, я так думаю, что нужно не паниковать. Вот. Это самое главное. Потому что человек должен реально взвесить все «за» и должен знать, что существует много методов реальной реабилитации, который его ведет в строй и вернет в общество и сделает здоровым человеком.
Это был доктор Аршинов. А я теперь хочу спросить доктора Михайловского. Вы у нас, в общем-то, специалист именно по психологической части реабилитации. Ну, не только, конечно. Вот то, что сказал Владимир Сергеевич. Не паниковать, успокоиться. Это просто человеку нужно заниматься аутотренингом или есть какие-то методики, которые ему помогут с этим справиться?
Как правило, после того, как человек переносит инфаркт, у него меняется вся жизнь. Меняются все приоритеты. И, конечно, просто так сам по себе инфаркт, потому что испорчено сердце, он не происходит. Конечно, какие-то факторы привели к этому. И очень часто это все связано именно с социальными условиями, в которых находится человек. И та ситуация стресса, которая приводит его к травме, которая приводит к этому спазму сосудов,
Коронарных,
которые и вызывают, собственно, инфаркт, причина-то находится вне человека. Причина находится, как правило, в его взаимоотношениях с окружающим миром, с людьми. И вот тут очень важно, чтобы человек смог поменять эти отношения.
Не можешь изменить мир, измени свое отношение к нему, да?
Измени себя. И вот одна из таких приоритетных задач в постинфарктном периоде и для психологов, и для врачей в том, чтобы не только обеспечить медикаментозную терапию квалифицированную, но и то, чтобы дать человеку возможность прийти к новому пониманию мира.
И своего места в нем.
И своего места, совершенно верно. И вот задача реабилитологов как раз-таки заключается в том, чтобы дать человеку какие-то ресурсы для того, чтобы он сам понял, как ему дальше двигаться, куда ему идти. А для того, чтобы его жизнь не была вот такой резкой, для того, чтобы все вещи, которые его окружают, они как-то находились в определенном балансе с внутренним миром человека.
А это вот в вашем центре делает специальный психолог по какой-то вот методике или просто вот такая психотерапевтическая беседа или что?
Есть один момент очень важный для не только для людей, которые перенесли инфаркт, но и для многих других состояний, таких вот перенесенных человеком. И инсульт и прочие заболевания, они связаны как раз-таки с тем, что человек не может найти взаимоотношения с окружающим миром, с окружающей средой. И у нас в центре, когда человек приходит, конечно же, та терапия, которая должна быть, она ведется и квалифицированно должна вестись, и все это должно быть под патронажем квалифицированного кардиолога. Но одна из главных задач – это понять, как ему общаться с окружающими людьми. И вот в этом плане я хочу привести пример той тактики, которая была раньше и которая сейчас, из своего собственного опыта. Вот я в детстве помню, мой дедушка перенес инфаркт. И его положили в постель, и он был очень деятельный человек. И как же он, бедный, мучился. И ему все говорили, тебе нельзя двигаться, не дай бог, ты там повернешься лежать пластом. Он очень страдал от этого. И вот после этого первого инфаркта, сейчас, вот, оценивая ту ситуацию, я вижу, что он так быстро ушел из жизни, именно потому, что он был вне поля, как бы,
жизни.
Вне поля жизни. И дальше я продолжаю свой жизненный опыт. Вот папа мой в свое время тоже перенес инфаркт. Но он после того, как у него все это произошло, его уложили в постель, буквально на следующий день он собрал всю свою кафедру, он сам был врач, профессор, заведовал кафедрой, он собрал свою кафедру, провел заседание, и он быстро-быстро стал как бы входить в тот ритм, из которого его активно пытались выгнать. Но он его делал очень размеренно. И вот в этом плане, как бы, я скажу, вот мой личный опыт, опыт нашей семьи, что папа прожил более 15 лет после этого инфаркта.
Замечательный пример. А сейчас мы должны прерваться на объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И мы возвращаемся к нашей теме. Доктор Ашинов, вот Валерий Михайлович только что привел замечательный пример, который мне, как человеку, очень близок, что вот возвращайся к тому, что ты любишь, и выздоровеешь быстрее. А вот на ваш взгляд, традиционного кардиолога, это правильная тактика?
Я абсолютно поддерживаю и согласен с Валерием Михайловичем. Дело в том, что проблема психической реабилитации неразрывно связана с его физической реабилитацией. Психическая реабилитация психические изменения после инфаркта миокарда настолько ярко выражены, что они, я просто в дополнение к сказанному Валерием Михайловичем, они иногда требуют даже не только работу психолога, но и назначение соответствующих психотропных препаратов. Но быстрое вовлечение пациента и возвращение его к физической активности в естественном условии жизни способствует действительно быстрому выздоровлению. К сожалению, в нашей стране сроки реабилитации, на мой взгляд, для, во многих клинических учреждениях и больницах несколько завышены.
То есть слишком длинный период.
Слишком длинный этап физической реабилитации пациентов. Возвращение их к естественным условиям жизни.
А как на ваш взгляд, вот какие должны быть сроки, от чего они зависят? От сопутствующих заболеваний, от возраста?
Сроки определяются тяжестью заболевания. Вот. Если инфаркт миокарда не осложнен, то они, естественно, намного короче. Можно привести ряд примеров. Сроки лечения с больных с инфарктом миокарда Соединенных Штатов, значит, в пределах 6-8 недель. В Европе они на пару недель дольше. У нас же реабилитация больных с инфарктом миокарда, даже при неосложненных ситуациях, бесконечно долгая. И это, конечно, осложняет многие аспекты, которые связаны с психологическим возвращением человека, нормальным возвращением человека в общество.
То есть, если бы человеку говорили, да нет, у тебя вот уже срок реабилитации прошел, вперед, ему было бы легче морально? Да,
естественно, конечно, это не только надо говорить, но это надо и доказать в результате каких-то обследований, соответствующих, тестирующих обследований, которые могут действительно показать, что сердечная мышца восстановилась и коронарное кровоснабжение сейчас на должном уровне.
Ну, а теперь я хочу спросить нашего американского собеседника. Профессор Голубев, есть ли в Соединенных Штатах стандарты реабилитационных программ применительно к инфаркту, или врачи могут действовать творчески?
Творчество в этом вопросе, я ставлю это слово умышленно в кавычки, как и практически во всех разделах американской медицины, жестко ограничено соответствующими инструкциями и наставлениями FDA, Министерство здравоохранения и социального обеспечения, Американской медицинской ассоциации, решениями кардиологического сообщества и других государственных, научных и общественных организаций. Причем на страже выполнения и точного соблюдения инструкций и правил стоят, с одной стороны, страховые компании, которые не оплатят ни одной процедуры, ни одного лекарства, если это не оговорено в соответствующих нормативных документах. А с другой – юристы, лоеры, пациентов, которые готовы предъявить иск к врачу или госпиталю при минимальном отклонении от правил лечения. С другой стороны, строгие программы реабилитации постинфарктных больных, как таковые, в клинической практике, в общем, не фигурируют. Мне вспоминается четкая трехэтапная система лечения инфаркта в медицине бывшего Советского Союза несколько десятилетий тому назад. Клиника с достаточно длительным пребыванием больного в стационаре, затем реабилитационный центр и, наконец, кардиологический санаторий. Ничего подобного в Соединенных Штатах нет. Больные с выраженным прединфарктным состоянием или с диагностированным инфарктом госпитализируются, и как минимум треть из них лечится активными инвазионными методами. Количество разнообразных хирургических вмешательств на сосудах и сердце исчисляется сотнями тысяч в год. Пребывание в госпитале таких больных ограничено всего несколькими днями. Долечивают, то есть реабилитируют их либо амбулаторно в кардиологических офисах, либо в реабилитационных центрах. Занимаются этим кардиологи, реабилитологи и опять-таки в точном соответствии с инструкциями по ведению постинфарктных больных. Там предписаны и медикаментозные средства, и случаи, когда необходимо проводить баллонирование, ставить стенты или проводить повторные операции байпаса. Никаких кардиологических санаториев, как, впрочем, и вообще курортного лечения, в Америке практически нет. Так что назвать какой-то вид врачебной практики, который был бы наиболее эффективным в плане предотвращения повторных инфарктов, вряд ли возможно. При этом надо подчеркнуть, что и лечение инфарктов, и их долечивание, то есть реабилитация в широком смысле этого слова, в Америке, в общем, высокоэффективны. Никакого сравнения нет с соответствующей практикой, скажем, 50 лет тому назад. В последнее время для долечивания постинфарктных больных все шире используется лазерная реваскуляризация, часто заменяющая повторную операцию, и стволовые клетки взрослого человека. Все это еще более повышает вероятность успешного излечения. Но, к сожалению, инфаркт по-прежнему первая причина смертей. И это обусловлено не столько дефектами лечения или реабилитации, сколько несовершенством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и, в частности, избыточным весом огромной массы населения, диабетом, стрессами, гипертонией, курением, гиподинамией.
Спасибо, Даниил Борисович. Владимир Сергеевич, а вы вот как считаете, насколько глубокие должны быть изменения в образе жизни у человека после инфаркта? Ну, я имею в виду вот именно как раз борьба с гиподинамией, отказ от курения, от алкоголя.
Естественно, жизнь человека в постинфарктном периоде радикально меняется. Вот. Человек должен осмыслить все то, что привело его к беде. Вот. И правильно доктор Голубев сейчас перечислил те факторы риска, которые преимущественно являются причиной этого грозного заболевания. И с каждым из них надо бороться. Если ты не сделаешь шаг навстречу здоровью, никто его за тебя не сделает.
А вы знаете, не так давно я просто столкнулась с реальной ситуацией. Курильщик с многолетним стажем оказался в больнице с подозрением на инфаркт. И доктор-кардиолог ему сказал: ну, раз вы так много курите, резко бросать не стоит, а вот, ну, хотя бы попробуйте ограничиться до 5 сигарет в день. Как вы считаете, что правильнее, тотальный отказ моментальный или вот постепенное снижение?
Я высказываю свою точку зрения. Да. На мой взгляд, резать хвост по частям – это слишком неправильно. Надо решать проблему радикально. Значит, стоит действительно задуматься о том, что бросать надо мгновенно и навсегда. Все это имеет больший успех.
Спасибо. Валерий Михайлович, вот я спрашивала профессора Голубева о творческом подходе в Америке, именно памятуя о вас, о том, что у вас все-таки постоянно идет поиск каких-то новых способов реабилитации. Вот просто у нас, ну, сейчас мало времени до перерыва, мы потом обязательно эту тему продолжим. Скажите, а вот у нас какая-то стандартизация в этом вопросе есть или в России еще только начинают искать стандарты лечения, реабилитации постинфарктов?
Стандартов как таковых на сегодняшний день еще нет. Как и не определена, собственно говоря, и та область реабилитации, чем же реабилитация и предмет реабилитологии, что входит в него. Реабилитологию разорвали, так скажем, на ряд составляющих, и мы сейчас говорим о медицинской реабилитации. А психологи могут говорить о психологической, а люди, которые занимаются трудовыми процессами, о трудовых процессах и так далее. И это бесконечно множество, вот это вот количество вот этих реабилитаций, оно не способствует тому, чтобы люди понимали друг друга в том, что же делается.
Что является предметом.
А человек один, и ему нужно перестроить всю свою жизнь. И, конечно, начинать надо с самого главного, с того, какая твоя главная цель. И вот в этом плане человек начинает творчески, если он подходит к своей трагедии этой, если он ее выводит в русло созидания, как бы, тогда успех реабилитации значителен. Если он просто находится в плену своих переживаний, которые...
Болезненных.
Да, которые произошли уже, и он все время укоряет себя в том, что он уже не сможет быть таким, как раньше, тогда это идет только к ухудшению.
Но... Надежда – лучший лекарь, это известно. А сейчас я хочу сказать, что 5 августа вы можете послушать запись программы Виктора Ерофеева. Тема «Российский климат». Гости – писатель Анатолий Королев, сотрудник Института глобального климата и экологии, Георгий Груза, советник-посланник польского посольства Виктор Трос. Повтор воскресенья в 3 часа ночи. А я напоминаю, что вы после программы новостей можете послушать продолжение программы «Ваше здоровье».
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Израильское командование сообщило, что 8 военнослужащих были ранены в окрестностях ливанского города Тир. По словам военных, там проводилась операция против боевиков Хезболлах, которые подвергли в пятницу ракетному обстрелу израильский город Хадера в 70 километрах от границы. ВВС Израиля вновь нанесли удары по южным окраинам ливанской столицы Бейрута. Боевики Хезболлах продолжают обстрелы израильских городов. 5 человек сегодня были ранены в Хайфе. В Бейрут сегодня прибывает помощник госсекретаря США Дэвид Уэлч в попытке урегулировать израильский ливанский конфликт. По сообщениям США и Франции, близки к достижению компромисса по проекту резолюции Совета Безопасности ООН по разрешению ближневосточного кризиса. На Украине полностью сформирован новый кабинет министров во главе с Виктором Януковичем. Как передает наш корреспондент, ведомство экономического блока возглавили сторонники премьер-министра из партии регионов. 7 портфелей получили представители пропрезидентского блока «Наша Украина» и 2 у социалистов. Кража экспонатов из фондов Эрмитажа раскрыта. В ночь на субботу задержаны 2 подозреваемых. По их показаниям, в течение 6 лет ценные предметы выносились из музея при участии одной из сотрудниц, которая некоторое время назад скончалась. В Свердловской области сегодня утром при взлете упал вертолет Ми-8, перевозивший почту. 5 человек получили незначительные травмы. В Москве сегодня произошли 3 крупные автоаварии. Пострадали 17 человек. США ввели санкции против 7 иностранных компаний, в том числе и из России, за продажу Ирану материалов, которые могут быть использованы для производства оружия массового уничтожения. Куба отвергла призыв США провести демократические реформы. В пятницу госсекретарь США Кондолиза Райс обратилась к гражданам Кубы с призывом способствовать демократическим переменам в стране. На волнах Радио Свободы вы слушали краткую сводку новостей.
В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и сегодня мы продолжаем разговор о реабилитации больных с инфарктом миокарда. У нас в гостях доктор Михайловский Валерий Михайлович, директор государственного учреждения «Реабилитационный центр по социальной адаптации инвалидов и участников военных действий в Зеленограде». И Аршинов Владимир Сергеевич, заведующий кардиологическим отделением Московского областного госпиталя ветеранов войн. Ну, в нашем разговоре принимает участие профессор Даниил Борисович Голубев. И в этой части программы мы открываем наш интерактивный телефон. Я напоминаю, его номер 8 800 222 12. И вы можете позвонить нам в прямой эфир, задать свой вопрос моим гостям. Причем с любого телефона, со стационарного и с мобильного, звонок для вас будет бесплатным. А сейчас с новостями от Евгения Муслина нас познакомит Вероника Баде.
Сотрудники исследовательского института Скрипса в Калифорнии сделали первый шаг на пути к созданию вакцины от ожирения. Опыты на крысах показали, что экспериментальная вакцина не дает животным толстеть даже при обильном питании. Это исследование, которое помогает лучше понять взаимосвязь между голодом и прибавкой веса, опубликовано в трудах Американской национальной академии наук. Наша вакцина воздействует на открытый 7 лет назад гормон грелин, контролирующий аппетит у людей и животных. Она замедляет прибавку веса и накопление жира в организме, говорит один из участников исследования, профессор-химик Ким Джанда. Попадая вместе с потоком крови в мозг, грелин помогает организму накапливать энергетические запасы в виде жира, объясняет профессор. Если мы не дадим этому гормону проникнуть в центральную нервную систему, прибавка веса значительно сократится. Мы не утверждаем, что наше исследование может окончательно решить все проблемы, связанные с ожирением, говорит профессор Джанда, но надеемся, что оно может стать серьезным этапом на пути к этой цели. Исследователи вакцинировали взрослых крысиных самцов и давали им неограниченное количество корма. Тот же корм давали и невакцинированным крысам, которые набирали при этом гораздо больший вес. будет ли активная вакцинация против грелина предотвращать развитие ожирения, или же она будет способствовать потере веса после того, как ожирение уже произошло, пока неизвестно, пишут в заключении авторы исследования. Ученые из Южно-Флоридского университета в Тампе вскрыли механизм ускорения роста раковых опухолей под действием никотина. В статье, опубликованной в журнале клинических исследований, говорится, что никотин действует, например, на раковые клетки в легких, как ростовой фактор. У нас пока нет доказательств, что никотин способствует возникновению новых опухолей, но нам удалось показать, что он запускает цепочку реакций, ускоряющих рост уже возникших злокачественных новообразований, говорит доктор Пиали Дасгупта. Углубленные данные о канцерогенных свойствах никотина вместе с тем открывают новые направления для раковой терапии. Некоторые элементы в цепочке реакций, стимулированных никотином, исследователям удавалось в своих лабораторных экспериментах прервать. Попробуйте медленно и глубоко вдохнуть воздух, а затем также медленно его выдохнуть. Старайтесь делать не больше 10 вдохов и выдохов в минуту. Исследования показывают, что несколько минут такого медленного дыхания каждый день могут существенно снизить у некоторых людей кровяное давление. Чем же объясняется подобный эффект? Доктор Дэвид Андерсон из Национального института здоровья считает, что характер дыхания может оказаться ключом к пониманию регуляции кровяного давления в организме. Сейчас доктор Андерсон изучает эту закономерность с помощью специального прибора, помогающего группе добровольцев-гипертоников привыкнуть дышать замедленным образом. Этот прибор измеряет скорость дыхания по движениям грудной клетки и, как метроном, издает постепенно замедляющиеся звуковые сигналы, указывающие, когда вдыхать, а когда выдыхать воздух. Вполне возможно, что метод доктора Андерсона поможет бороться с гипертонией. А пока медики рекомендуют каждому из нас предпринимать простейшие меры для понижения кровяного давления, немножко похудеть, повысить свою физическую активность и сократить потребление соли, а также потреблять больше фруктов и овощей.
Ну, в общем, новость, можно сказать, близко к теме, но, тем не менее, мы возвращаемся к реабилитации после инфаркта. Только сначала давайте ответим слушателю, который прислал вопрос на пейджер, потому что у него острая ситуация. Вот он пишет, Семен Гусельников: «У меня диагностировано прединфарктное состояние, а госпитализировать отказывают. Что мне делать?» Доктор Аршинов, посоветуйте Семену как-то решить этот вопрос.
Я вообще советую ему ложиться срочно, если это действительно постинфарктное, прединфарктное состояние. Наверное, надо обратиться в ближайший приемный покой, в ближайшей больнице и довести дело до логического конца.
Да, действительно, это все небезопасно.
Это чревато.
И следующий слушатель, который нам дозвонился, Андрей из Москвы. Здравствуйте, Андрей, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Вот такой вопрос. Хотел бы узнать... Если я буду просто ходить пешком, это будет достаточно профилактикой для сердечно-сосудистых заболеваний? Если, допустим, я, допустим, сплю на левом боку, насколько это вредно? Спасибо.
Спасибо. Ну, вопрос о профилактике не избежать. Доктор Аршин.
Ну, на мой взгляд, сон на боку любом не играет никакой роли. Значит, здесь чисто, наверное... ощущение человека и комфорт определяет его положение в кровати. А физическая реабилитация действительно предусматривает невысокий темп ее проведения. Да, действительно, ходьба в определенном темпе, который можно определить вам после проведения велоэргометрического или тредмил-теста, является наиболее рациональной.
Валерий Михайлович, а вот по поводу профилактики именно с точки зрения психологии. Ведь действительно в начале каждого инфаркта или, может быть, в конце прединфарктного состояния всегда какой-то стресс. Вот одни люди устойчивы к стрессу, другие не очень. Вот возможно ли какая-то профилактика, если человек знает за собой такую особенность, ну, нервничать, переживать слишком сильно, может быть, из-за каких-то житейских обстоятельств?
Я считаю, что стресс здесь... очень сильно очернили. Дело не в стрессе. Стрессовая реакция, она как раз-таки позволяет перестроить режим энергообеспечения организма в зависимости от тех условий, в которых он находится, и той деятельности, которая стоит перед человеком. А вот если этот стресс его ресурсы исчерпаны, вот там уже наступает некая реакция, которую мы называем травматическая. Она как раз-таки и связана вот с этим, с той защитой организма, когда происходит спазм периферии для того, чтобы обеспечить какие-то другие органы. Происходит как бы самообкрадывание. И вот с сердцем происходит именно это. Повышается свертываемость крови, спазм сосудов, и происходит инфаркт. И вот в этой как бы части должен быть баланс. Если человек выполняет работу на своем пределе, он очень часто рискует поставить себя в такие условия травмы.
Истощение.
Истощение и последующие травмы. И вот, исходя из этого, мы и можем планировать дальнейшие действия. Что же делать после того, как уже это произошло? Должна быть сбалансированная такая деятельность для человека.
Человек должен отодвинуться от своего предела, да?
И есть такие системы, кстати сказать, которые изобретены очень давно. И мы их очень широко используем в нашем центре, во всяком случае, для реабилитации. Это восточные системы цигун, тайцзицуань. В этих системах заключается именно та гармония между движением и внутренним построением движения. Ведь вся деятельность человека, она связана с какими-то перенапряжениями и с вот этой недостаточностью энергообмена для того, для той работы, которую они обеспечивают. И вот эти упражнения восточные, они как раз-таки последнее время, я считаю, что все новое, хорошо забытое, старое. Вот эти системы, в них очень много мы сегодня находим для лечения инфаркта в настоящее время.
Замечательно. Доктор Ашинов, конечно, вот физическая активность, спасибо слушателю, что, да, так сказать, подвел к этому вопросу, правильное ее количество, правильный ритм, может быть, и действительно сочетание с правильными дыхательными ритмами, как в восточных гимнастиках это отработано, это большое дело. Но, наверное, нужны всякие и медикаментозные средства. Вот что является сейчас как бы общепринятым, что является общепринятой схемой ведения больных после инфаркта в медикаментозном плане?
Да, это важнейший аспект реабилитации больных в постинфарктном периоде, да и в период острейшем периоде инфаркта. И тут, естественно, нужно указать на то, что существуют стандарты по ведению больных
в медикаментозном плане.
В медикаментозном лечении по ведению больных, значит, после перенесенного инфаркта миокарда. Но мне хочется сказать о том, что вообще тяжесть течения инфаркта миокарда определяется зачастую своевременностью обращения пациента за помощью. Потому что успешно и своевременно проведенный тромболизис является условием для сохранения сердечной мышцы. И в последующем реабилитация становится несколько легче. Вот. А введение больных в постинфарктном периоде предусматривает обязательный прием ряда лекарственных препаратов.
Каких?
Это и бета-блокаторы, это и ингибиторы ангиотензин превращающего фермента, это препараты, контролирующие уровень холестерина. И здесь хочется остановиться особенно. Дело в том, что гиперхолестеринемия, то есть нарушение липидного спектра, является существенным важным звеном формирования ишемической болезни сердца.
Которую мы, к сожалению, недооцениваем, потому что не чувствуем.
Мы ее абсолютно недооцениваем, и мы о ней не знаем. Это ржавчина, которая постоянно точит наш организм. И, пользуясь вот случаем, я хочу сказать, что, наверное, после 40-летнего возраста нам нужно все же обращаться и определять уровень холестерина в крови и его фракции, потому что он бывает хорошим и плохим. Вот, определять атерогенность крови, значит, и проводить уже профилактические мероприятия для предупреждения атеросклероза сосудов сердца, коронарной болезни сердца. А особо хочется отметить следующее, что, в принципе, уровень холестерина, который определяется нормой для здоровых людей, как 5,2 ммоль на литр, да, для больных с инфарктом миокарда является завышенным.
И, то есть им нужно еще меньше.
Да, им обязательно нужно снижать уровень холестерина ниже 4,5 ммоль на литр, может быть, даже еще и ниже.
Уважаемые слушатели, возьмите на заметку. А сейчас мы ответим дозвонившимся до нас. Леонид Николаевич из Москвы. Здравствуйте, Леонид Николаевич, мы вас слушаем.
Добрый день. Я бы хотел вопрос доктору Голубе задать. Вот какой медикамент надо принимать, чтобы разжижить кровь? Очень густая кровь. Даже при порезах моментально сворачивается. Ну, вот порез пальца, кровь практически не выступает, а тут же сворачивается.
Я все-таки переадресую ваш вопрос доктору Аршинову, потому что доктор Голубев тут у нас, как вы понимаете, в Америке, тут большие проблемы со связью. Владимир Сергеевич.
Я вам с удовольствием отвечу на ваш вопрос. Действительно, препараты, разжижающие кровь, как они называются в народе, применять необходимо. И подход здесь является тоже сугубо индивидуальным и зависит не только от состояния пациента, но и ряда сопутствующих болезней, которые могут у него иметь место. Но к этой группе препаратов относятся наиболее известные. Это аспирин и его различные формы. Это тромбоаз и кардиоаспирин. Вот. И современный, очень качественный и очень эффективный препарат Плавикс, ну, который, соответственно, должен все же быть назначен лечащим доктором.
И я хочу отметить для сведения слушателей, что современные лекарственные формы с аспирином, они уже не раздражают слизистую желудка, они гораздо более щадящим образом действуют на желудочно-кишечный тракт, а именно помогают крови, именно помогают нашему сердцу. И следующий слушатель Алексей из Московской области. Здравствуйте, Алексей, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Будьте любезны, хотелось бы узнать у Данила Борисовича Голубева о новых методах в области диагностики начальной этого паршивого заболевания. И хотелось бы поблагодарить американского коллегу за его бывшие программы по следам сквапа. Действительно очень полезная и стоящая вещь. Вот, и если возможно, объяснить с точки зрения современной медицины, как можно, ну, то есть вы говорите о том, что вот больным необходима психомоторика, то есть лучшие психические реакции, но ведь большинство людей, они же, как правило, остаются одни в пожилом возрасте, поэтому я думаю, что не стоит, конечно, сильно рассчитывать на лечение с точки зрения подъема психоэмоционального воздействия, потому что очень часто больной остается один на один, если препарат оказывает более сильный и ярко выраженный эффект, и больной это видит, то им не кажется, что это более эффективный метод, нежели внушать больным кардио или тем более онкозаболеваниями, что вот вы будете чувствовать себя хорошо, если в это только поверите. А препараты, которые, к сожалению, есть на данный момент, в большинстве своем так или иначе, все равно больной умирает от этого заболевания. Не могли бы в этом плане осветить проблему?
Спасибо, Алексей. Ну, я уже рассказывала о том, что Данил Борисович не может ответить. Вот по поводу того, что люди в пожилом возрасте остаются одни, и им как бы не стоит повышать свой психоэмоциональный статус, вы глубоко не правы, на мой взгляд. Пока дышу, надеюсь, и вот уж надежду сам в себе человек все равно должен поддерживать. Но я сейчас хочу спросить доктора Михайловского, потому что как раз у него есть очень такой, по-моему, обоснованный взгляд на тему соотношения одиночества и групповой терапии именно в постинфарктном состоянии. Валерий Михайлович.
Малые центры реабилитационные должны быть. К сожалению, их очень мало. Вот у нас такой центр есть. И если вы говорите о себе, я вас могу пригласить к нам туда. Значит, что у нас происходит? Люди, которые не могли найти себя в этой жизни, которые, более того, уже в постинфарктном периоде не могут себя найти, они обретают новых друзей, они обучаются общаться. И вот на этом фоне, когда происходит все остальное, конечно, это все имеет значительно больший эффект.
А насколько небольшой у вас центр? У вас 23 койки, да?
Или нет, даже... у нас всего 12 человек в группе. Но это не важно. Главное то, что человек уходит всегда, зная, что у него есть друзья, что он не одинок.
И что товарищи по несчастью, и многие из них уже выздоровели. Это нельзя переоценить. Доктор Аршин.
Я хочу в дополнение сказать, Валерий Михайлович, сказать следующее, что пожилые люди испытывают абсолютно те же эмоциональные переживания, что и молодые люди. И нет в этом разницы. Они также хотят жить и также надеются на все. Поэтому подход к здоровью пожилых людей сопричастен с некоторыми трудностями в силу их эмоционального и психического изменения. Но, тем не менее, весьма полезен и дает большие успехи.
И следующий слушатель Дмитрий из Москвы. Здравствуйте, Дмитрий. Мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Да.
Скажите, пожалуйста, аутогемотерапия, то есть очищение крови, способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний? И второй вопрос. Почему нужно снизить потребление соли? Спасибо.
Спасибо. Доктор Аршинов, аутогемотерапия.
Ну, аутогемотерапия, это, во-первых, не из разряда мероприятий, очищающих кровь, да. Это ауто, это собственная кровь, вводится внутрь самому себе же, да. Вот, значит, конечно, к ведению больных с ишемической болезнью сердца или с коронарной болезнью сердца это никакого отношения не имеет. Единственным радикальным средством профилактики, значит, ишемической болезни сердца на настоящее время является абсолютно грамотное лечение артериальной гипертонии, нарушенного липидного спектра с помощью лекарственных препаратов и, естественно, нельзя курить.
А вот то, что говорили о плазмаферезе, о, так сказать, как бы, когда кровь пациента прогоняется через какие-то очищающие среды и возвращается ему. Вот это как-то зарекомендовало себя в лечении, знаете, сердечно-сосудистых или от этого метода отказались?
Нет. Естественно, конечно, каждый метод имеет свое место. Да? Плазмаферез полезен тем, у кого, конечно, очень высокие расстроенные липидные спектры, очень высокий уровень холестерина, и медикаментозная терапия, даже комбинированная медикаментозная терапия этого состояния не приводит к должному эффекту. Поэтому, конечно, мы тогда можем и прибегнуть к этому методу.
И по поводу соли?
Ну, соль, наверное, вредна по той причине, потому что она является абсолютным, ну, наверное, таким фактором риска для возникновения артериальной гипертонии.
А почему, непонятно?
Ну, она потому что вызывает отек оболочки, внутренней оболочки сосудов.
Да. То есть задержку повышение...
воды, задержку воды.
Да, повышение как бы астматического, ну,
совершенно
давления.
Верно, да, совершенно верно.
Понятно, спасибо. И следующий слушатель Виталий Дмитриевич из Московской области. Слушаем вас, Виталий Дмитриевич.
Здравствуйте, у меня вопрос о холестерине. Мы по одной поликлинике мне сделали анализ крови и сказали, и показали 6 холестерина, 6. В другой 10, в третьей 7. Совершенно разные клиники. Как к этому относиться? И что нужно принимать, какой препарат против холестерина? Спасибо.
Спасибо, Виталий Дмитриевич.
Уважаемый Виталий Дмитриевич, дело в том, что, наверное, надо все же исследования проводить, наверное, в одной клинике и надеяться, что она проводит эти исследования правильно. Вот. И уровень холестерина тоже весьма изменчивая величина и может меняться в зависимости от того, насколько вы интенсивно поели накануне, вот, и насколько вы не соблюли положенную диету, рекомендованную вам лечащим доктором. Вот. Но, тем не менее, конечно, снижать уровень холестерина и лечить это состояние нужно. А конкретных рекомендаций, конечно, на настоящем коротком этапе радиовещания вам дать трудно. Это целая программа, в которую включаются различные группы лекарственных препаратов.
И в том числе такие современные статины.
Да, обязательно. Статины – это основа этого лечения.
Основа комплексной терапии. И следующий слушатель Иван из Москвы. Здравствуйте, Иван.
Добрый день.
Добрый день.
Я заранее поблагодарю за ответ. У меня в свое время был инфаркт и операция по замене клапана, так что вот, не дай бог каждому. И у меня такой вопрос. Я сейчас уже вышел на нормальный рабочий режим, вот, но вот к вечеру мне надо вроде бы гулять и так далее, вот приходится себя все время пересиливать. Вот насколько можно доверять этому своему организму? То есть я себя пересиливаю, и все нормально. Но, может быть, что-то такое бывает, что я не замечаю. Второй вопрос. А как мумиё? Рекомендуется в этом состоянии или нет? Спасибо.
Спасибо. Валерий Михайлович, вот как к сигналам организма относиться? Если вот он ноет и жалуется, и говорит, что ты меня чересчур перегрузил.
Я думаю, что к организму, конечно же, надо прислушиваться. Но вместе с этим необходимо себя держать под неким контролем и понимать, что ты, от тебя все зависит. И я думаю, что тут отдельных каких-то вот таких рекомендаций не может быть на всю жизнь. Тут каждую ситуацию нужно взвешивать для себя и решить, что мне важней. И иногда бывает так, что нет сил, ничего не хочется делать, а подумаешь о том, как хорошо там, настроишь себя. Вот когда даешь себе этот настрой, и ты видишь, что оказывается очень хорошо, когда прошелся, и когда пришел домой, увидел, что себя я чувствую значительно лучше. Относительно мумиё, ну, обычно его при постинфарктных состояниях оно не играет какой-то существенной роли. Это при переломах костей, там, скажем, для активизации каких-то там защитных сил организма. Да, стимулятор. И здесь мумиё, я не думаю, что оно может помочь.
И я напомню нашим слушателям, что когда мы обсуждали диабет и то, как все-таки похудеть, очень опытный врач, диабетолог и психоневролог сказал, что ему самому часто, приходя с работы, не хочется гулять, а хочется сесть и как следует наесться. Но вот если взять себя, как-то заставить выйти на улицу, прогуляться минут 40, потом и аппетит снижается, и давление нормализуется, и вообще повышение физической активности – ключ к успеху, да?
Совершенно верно.
Ну, а вот мы как бы говорили о том, что бывает с людьми, которые уже имеют диагностированный инфаркт, которые уже ведутся в плановом порядке после инфаркта. А здесь у нас по пейджеру спрашивают о том, что просто на очередном осмотре у кардиолога вдруг выясняется, что был инфаркт, только его никто не заметил, так называемый микроинфаркт. Вот есть ли какая-то разница, то есть есть ли какой-то особый подход к таким больным? Доктор Аршинов.
Но, к сожалению, инфаркт миокарда действительно у части больных протекает бессимптомно. Вот,
Если он мелкоочаговый.
Он не только может быть мелкоочаговым.
Даже
иногда,
крупно.
Да, иногда и крупноочаговые изменения мы находим при первичном обращении пациента и констатируем, что,
у него уже рубец.
Да, что человек перенес инфаркт. Иногда и определить давность данного заболевания становится очень трудно. Вот, но, тем не менее, естественно, эти больные представляют такой же интерес, как и больные с ярко выраженной клинической картиной заболевания. Потому что у этих больных может быть так называемая безболевая ишемия миокарда, и они подвержены ей, и они подлежат особо тщательному исследованию.
Спасибо. Ну, а теперь я должна попрощаться и напомнить вам, что сегодня в 14 часов будет «Поверх барьеров». А темы такие: чеченская кухня, воспоминания, рецепты чеченских женщин из лагеря беженцев в Стамбуле, поэт в Нью-Йорке, монологи, стихи и песни Вадима Месяца, в рубрике «Мои любимые пластинки» музыканты вятской рок-фольк-группы «Святки». А сейчас я благодарю за участие в нашей программе доктора Михайловского, доктора Аршинова. Благодарю также нашего звукорежиссера Александра Орлова-Сокольского и всех, кто сработал вместе со мной над программой. И желаю всем нашим слушателям побольше слушать своего лечащего врача и как можно дольше не болеть.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 100.